рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации вокруг президента Судана. В столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента страны Омара аль-Башира. Сам Башир назвал решение суда следствием, цитирую, «заговора против его страны». В ответ власти Судана выдворили из страны сотрудников 10 международных гуманитарных организаций. Напомню, Международный уголовный суд признал Омара аль-Башира виновным в организации кампании массовых убийств, грабежа и насилия в провинции Дарфур, где за 6 лет войны погибли почти 300 тысяч человек. Об этой ситуации я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», которая подготовила не один аналитический материал о дарфурской проблеме, Ириной Лагуниной. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
Аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота. И, как любая диктатура, ну, вспомните советские парады и советские демонстрации. Люди тоже шли, в общем, отчасти не по принуждению, а даже иногда с удовольствием. То же самое сейчас происходит в Венесуэле. Такая же массовая поддержка и массовое якобы ликование по поводу Уго Чавеса. В Судане правит военная диктатура. Это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы в том, что, конечно, средства информации под контролем правительства. И Дарфур представляется, африканский Дарфур, представляется в местной прессе как сепаратистское движение, как движение, которое хочет отколоть часть Судана от основного государства. И они представляются как преступники фактически. А третий момент состоит в том, что в таких ситуациях, когда вмешивается международное сообщество, очень легко подставить людей под знамена патриотизма и под знамена защиты Родины, что, собственно, Аль-Башир и сделал.
Прежде всего, давайте продолжим разговор о международном сообществе, потому что реакция на вот это решение Гаагского суда была смешанной. С одной стороны, Соединенные Штаты поддержали это решение, западные страны в той или иной степени поддержали это решение, либо отмолчались. Но что касается арабского мира, тут совершенно другая реакция. Я вот вчера смотрел на Аль-Джазиру, Аль-Арабию и так далее в связи с этим, и везде, конечно, высказывания были совершенно иные. И это не объяснить ведь на самом деле только тем, что все они являются союзниками Аль-Башира. Это далеко не так.
Ну, играет фактор арабский в данном случае. Впрочем, и сам Аль-Башир тоже играет роль, потому что он воспринимается как один из лидеров арабского мира. Он лично защищал арабский мир от Израиля, он участвовал в войне в свое время. Так что конфликт в Дарфуре представляется как арабско-африканский конфликт, скажем так. Хотя это не совсем правильно, потому что единственное отличие между африканцами и теми самыми вооруженными отрядами Джанджавид, которые на них нападают, состоит в том, что одна часть в Дарфуре говорит на африканских диалектах и языках, а Джанджавид – это арабская, как они называют ее, милиция.
Поэтому это политико-лингвистический конфликт, скажем так.
Скажем, ну, не говоря уже о культурный. Том, что это экономический тоже конфликт, потому что говорящие на африканских языках население – это в основном земледельцы, а Джанджавид и арабское население – это скотоводческие племена – и народы, и кочевые народы. Поэтому там идет борьба за землю, на самом деле. Там плодородная земля, и Джанджавид пытается как раз изгнать африканское население, чтобы заполучить эти земли.
Такое огораживание, которое было в Англии, но только по-африкански в Англии. Это было в конце 16-го, начале 17 века. И еще один вопрос, перед тем, как мы перейдем к разговору о том, в чем же все-таки обвиняют Аль-Башир, еще один вопрос международный. Китай, его позиция очень важна.
Китай, конечно же, не будет поддерживать это решение, потому что Китай очень заинтересован в суданской нефти, и отношения между двумя странами весьма теплые. Но ситуация состоит в том, что полностью игнорировать решение Международного уголовного суда Китай тоже не сможет. Он вынужден будет вести себя намного более осторожно, намного более сдержанно, как, впрочем, и Россия, которая заявляет, что она больше не поставляет военную технику и вооружение, поскольку эмбарго введено на поставки. Но были сообщения, что появлялись новые, по крайней мере, самолеты. Там Россия их, конечно, отвергала, но теперь в любом случае Россия будет более сдержанно относиться к суду.
А теперь вопрос о пунктах, собственно, вопрос юридический, о пунктах обвинений. Какие из них были приняты?
Были приняты обвинения в геноциде, в этнических чистках, в пытках, в насильственном изгнании населения с их земель. И самый любопытный пункт с юридической точки зрения, естественно, это то, что опять в международном правосудии возникло насилие над женщинами как часть политики геноцида. Первый раз это произошло, поскольку международное право имеет прецедентный характер, первый раз это обвинение было введено в международное правосудие как часть политики геноцида. В конвенции о геноциде оно не содержится. Вот сейчас оно вошло в практику уже явно совершенно. Впервые оно было введено на специальном суде по Руанде, специальном трибунале. Так что вот сейчас опять это повторилось, и это